Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам в 17:20 с повтором по средам в 8:20. Также вы нашу передачу можете прослушать, зайдя на сайт православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В это воскресенье, в день памяти семейных покровителей святых благоверных князей Петра и Февронии, мы праздновали Всероссийский день семьи, любви и верности. Мы от всей души поздравляем всех наших радиослушателей с этим праздником. Хочется пожелать, чтобы во всех наших семьях царили мир и любовь, терпение и согласие. Знаменательно, что уже четвертый год именно после этого праздника в городах и регионах России проходит акция «Подари мне жизнь», а проводит ее Фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой. Акция «Подари мне жизнь» или «Неделя против абортов» направлена на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций. Мероприятия акции будут проходить в течение недели с 9 по 15 июля после праздника Дня семьи, любви и верности. Своей духовно-нравственной направленностью, общественной значимостью акция тесно связана с этим праздником и является его дополнением. В настоящее время в России официальная статистика не может не вызывать тревоги и опасений. На 100 родившихся малышей приходится 55 малышей, которые никогда в этой жизни не увидят этого света. Это только по официальной статистике. То есть здесь не всегда учитывается то, что происходит в частных клиниках. Поэтому, несмотря на положительные тенденции, в 2011 году было произведено по официальной статистике 989 375 абортов. То есть почти миллион малышей, это только по официальной статистике, потеряли навсегда возможность родиться. Сложившаяся ситуация требует дальнейшей активной работы по профилактике, снижению числа абортов в стране и улучшению демографической ситуации. Сегодня профилактика абортов проводится и государственными, и муниципальными медицинскими учреждениями. В различных городах России существуют общественные организации, деятельность которых направлена на борьбу против абортов. Большое внимание этой проблеме уделяет и наша Русская Православная Церковь. Этой проблемой занимается и наш Центр защиты материнства «Колыбель». И именно поэтому сегодня у нас в гостях консультант нашего центра, врач-акушер-гинеколог Воронова Ираида Вячеславовна. Здравствуйте, Ираида Вячеславовна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И начать нашу передачу хотелось бы вот с чего. Дело в том, что начиная с этого года, по официальным документам, любая женщина, которая пришла в женскую консультацию и обратилась с намерением, с желанием прервать беременность, ей должна даваться неделя тишины. Ей дается возможность обдумать еще раз свое решение, посоветоваться со своими родственниками, с окружением. Если срок беременности до 11 недель. В случае, если срок беременности 11 недель, то врач должен предоставить женщине 48 часов тишины. То есть время, когда, пусть эти даже 2 дня, когда она могла бы подумать еще раз над своим решением, еще раз взвесить все «за» и «против», и, может быть, изменить свое решение в пользу рождения ребенка. Конечно, не все однозначно принимают эту ситуацию. Может быть, кто-то и не слышал об этом, хотя, в общем-то, это практика, которая используется в некоторых европейских странах, когда женщине дается такая возможность. Было бы хорошо и замечательно, как у нас вот в некоторых женских консультациях такая деятельность ведется, чтобы в эту неделю тишины с женщиной поработал консультант или врач-акушер-гинеколог, или психолог, или социальный работник, чтобы помочь выяснить, каковы же причины, по которым женщина решается на убийство своего ребенка, и если есть такая возможность, помочь женщине принять решение в пользу рождения ребенка. И хотелось бы узнать, Ираида Вячеславовна, ваше мнение. Вот сейчас проходит акция «Подари мне жизнь» или «Неделя против абортов». Наверное, было бы хорошо, чтобы, если бы вот эта акция «Подари мне жизнь» превратилась бы в неделю тишины во всей стране. То есть в неделю, когда в нашей стране вообще бы такое страшное злодеяние не совершалось. Вот что вы могли бы сказать по этому поводу?
Неделя тишины. Это неделя, когда в нашей огромной стране не будут делать аборты. Вот когда мы с вами говорим «не будут делать аборты», это как-то звучит банально и не очень хватает за сердце. А если мы скажем с вами иначе, что целую неделю в стране не будут убивать малышей, сразу у любого человека берет на сердце. А ведь смотрите, как важно в русском языке все называть своими именами. Вот если мы ребенка называем, который зачался, и которому еще всего, допустим, 2, 3, 6 недель, мы называем его эмбрион, плодное яйцо, то отношение к нему такое же, как не как к человеку. А ведь это, если брать по нашему Божьему замыслу, это уже человек. Две клетки – это уже человек. Это уже душа такая же, как у нас со всеми. И поэтому, если надо говорить, мы всю неделю не будем убивать малышей, то это на самом деле будет та истина, которая есть. Вот я работаю врачом-акушер-гинекологом, много лет уже на участке, а вообще мой общий стаж до 30 лет. И вот мне эта профессия нравится тем, что мы всегда стоим у начала жизни. Если работаю в участке, я могу сказать, женщине первой достоверно могу сказать, что она беременная. И видеть ее реакцию, ее глаза, ее отношение к этой беременности. А если врач-акушер, который работает в родильном доме, он ведь первый этого рожденного ребенка. И очень бывает интересно увидеть реакцию этой женщины. Вообще, если брать по промыслу Божьему, ведь реакция любой женщины на беременность, она должна быть положительной. Потому что она изначально, когда родилась, она уже готовится к материнству. Посмотрите, как играет девочка. У нее всегда игрушки, это куклы. Она их ухаживает за ними, что-то их кормит. Потом она возрастает, и даже физиологически она подсознательно готовится к материнству. И поэтому, если все правильно в своей жизни построить, то любая беременность – это большое счастье должно быть для женщины. Но вот работая на участке, иногда видишь разные реакции. Не всегда эта беременность может приносить девушке радость какую-то, счастье. И все это зависит от того, как была построена семья. Я сегодня хочу поговорить с вами не о всех беременностях, которые, ну, некрасивым словом называется, нежеланная беременность, а о беременности у первородящих женщин, то есть первой беременности правильно называть. Вот как они относятся к своей беременности и как должны мы помочь этим девочкам осознать и принять эту беременность. Вообще, по опыту своему хочу сказать, что мы не будем разбирать тот идеальный случай, когда девушка с радостью приняла эту беременность. А хочу с вами поговорить о том, что как женщина может принять эту беременность, первородящая, молодая, которая еще все в жизни впереди. Я хочу в своей практике вам привести вот три примера, которые даже вот за последние две недели произошли в моем кабинете. Первая реакция – это когда девочка пришла и открыто маме сказала: «Я беременная». И мама эту беременность приняла. Приняла, и она поняла, что надо своей дочке помочь ей всей душой и всеми своими помыслами девочке помочь принять решение рожать этого ребенка и выносить эту беременность. И тогда она сама уже, мама, пришла ко мне. Девочка была очень молодая, ей только 17 лет, она заканчивала школу. Мама сходила к детскому гинекологу, потом ее привели ко мне. И они уже пришли с решением, мы будем рожать, и мы рады, счастливы, что в нашей семье будет и малыш. Это тоже один из самых таких позитивных случаев в нашей практике. Есть был второй случай, который мне очень запомнился на этой неделе, видимо, потому что я очень долго размышляла об этой неделе тишины, о первородящих. Зашла девочка, она зашла очень робко в кабинет и стала сразу мне говорить: «Вы знаете, доктор, я так хочу прервать эту беременность». А видно было, что в душе что-то у нее болит, что у нее голос дрожит, потому что если женщина хочет прервать беременность, она еще изначально его убивает в душе, пока даже не пришла в кабинет врача, и уже мало слушает домыслов врачей. И когда мы стали с ней разговаривать, она говорит: «Да я бы, может быть, и хотела, но я очень боюсь маму и папу, боюсь их реакцию, что же они мне скажут. А вот уже сколько лет работаешь, ты знаешь обычно, что если девочка найдет смелость и поговорит с мамой, мама помогает помочь принять это правильное решение». И вот когда мы с ней стали рассуждать, что разбирать, сколько у нее дома детей, она была единственной дочкой семьи, как она учится, какие у нее планы на жизнь. Потом как-то у меня почему-то пришла мысль спросить у нее: «А ты готова на подвиг?» Она говорит, да, я, а что нужно сделать? Я говорю, поговори с мамой сегодня вечером. Вот ты приди и маме честно скажи, что я беременная. Она говорит, это же страшно. Потом говорит, подумала и говорит, а я попробую сказать, я же своего ребенка защищаю. И она ушла, и почему-то она ушла, я ну, подумала, и со временем я этот случай забыла. И вот прошло дня 3-4, она ко мне приходит на прием, я эту девочку уже не узнаю, потому что она была радостная, она вся светилась, глаза у нее стали голубыми, красивыми. И она говорит, мы рожаем. Я говорю, как у тебя все это прошло? А я подвиг совершила. Я маме сказала, мам, я так хочу этого ребенка. Но они с папой подумали, сказали, ну, если хочешь, значит, будем рожать. И она, в ее глазах было видно, что свет поменялся, что все стало красиво, и все приобрело свои краски. А еще был случай, который, наверное, тоже в какой-то моей душе, душе доктор, который консультировал вместе со мной эту семью, оставил след не очень приятный. Девочку долго лечили в течение 1,5 лет от нарушения менструального цикла. Лечили ее всякими препаратами, думали хотя бы цикл восстановить. Но разговор о том, что она может быть матерью, не стоял никакой. Но мы всегда должны с вами помнить о том, что дети – это дар Божий. И как бы врачи ни старались, это можно много случаев привести. Иногда кажется, безнадежные случаи, а женщины беременеют. Бог дает им дети, их детей. Я немного отвлекусь, еще даже сразу, отходя немножечко от этого случая, хочу привести один пример. В моей жизни был такой случай, когда я лечила женщину, и видя, что я уже как врач ничего не могу сделать, я решила обратиться к одному профессору и сказать, ну не могу я от бесплодия ее вылечить. Он посмотрел мне и говорит, слушай, ты ее не лечишь, бесперспективный случай. Прошло время, не больше 1 месяца, мы ничего не делали, так как у меня руки уже отпустились. Я не знала, что мне делать, что ей назначать, кроме витаминов. И она приходит ко мне и говорит, я беременная. Я потом еще раз убедилась, что дети – это дар Божий. И вот вернемся обратно к нашему печальному случаю. Мы лечили это нарушение менструального цикла, назначали препараты, не подозревая беременность, что будет, не ставили себе задачу, что у женщины может забеременеть. Она приходит через месяц, такая счастливая, такая радостная, говорит доктору, доктор, я сделала тест, он у меня положительный, вы хотели меня цикл мне хотели восстановить, а я же беременная уже. Радовались все, радовался доктор, радовалась я как консультант, который просто была свидетелем этого случая, и радовалась сама женщина. Но удивительно, через дня 3 приходит мама, такая строгая, и говорит нам, что вы делаете? Вы почему моей дочке разрешаете рожать? Она еще молодая, ей еще, куда ей еще рожать? Нет, эту беременность надо прервать. И сколько мы бы с мамой не разговаривали, мать не могла понять. И она не слышала наши аргументы. У нее была только одна мысль, эту беременность необходимо прервать. Девочка потихонечку тухла у нас на глазах, у нее падало настроение. И мы все равно пытались ее поддержать, сказать, что мы тебе поможем же. И наш центр «Колыбель» может тебе помочь, и вещами, и в какой-то степени может быть материальным. Но девочка стояла, молчала, и через 3 дня она пришла и сказала, выписывайте мне, пожалуйста, направление на аборт. Потому что мама сказала, что она всегда принимает правильные решения, а я ее дочь, и я должна ее слушаться. И нам было очень больно, очень досадно, что девочка пошла на прерывание беременности. Если уже говорить такими словами, на убийство ребенка. Ведь мы не знаем, как сложится дальше эта жизнь этой девочки. Почему-то мы, когда приходим к врачу и говорим, прервите эту беременность сейчас, мы не смотрим на перспективу будущего. А что у нее дальше будет? И когда получается так, что мы просим женщину, говорит, прервите, пока я беременна, а потом рожу, почему-то она не думает о том, что этого потом может не быть. Ведь иногда, даже не раз в моей практике были случаи, когда женщины приходили и говорили, вот я слышала, что вы говорили, не делай аборт, что будет плохо. Я всегда думала, что это может быть с кем угодно, но это никогда не будет со мной. Это где-то написано в книге, это только вы придумали. Но это, оказывается, случилось со мной. Поэтому я хочу призвать дорогих мам и окружающих девушку, молодую, я в этот раз я говорю о первобеременных, о том, чтобы давайте очень внимательно, очень бережно относиться к той зародившейся жизни, которая находится у этой девочки. А давайте мы с вами сейчас подумаем. Я сама очень долго размышляла и думала, почему же мы сейчас с вами говорим об убийстве ребенка? Почему мы не считаем, что вот сейчас это убийство ребенка, это есть первая причина. Это же не первая причина. Вот этого момента в жизни девочки и в жизни семьи, оно не могло, могло не быть, если бы мы с вами научили правильно строить семью. Вот если бы мы своих детей воспитывали в том, что нужно вначале знакомиться, знать, с кем знакомиться, присмотреться к человеку, которому ты пытаешься или хочешь создать семью, потом прошла вот эту фазу сватовства и только потом вышла замуж, то вот этого вопроса нежеланной беременности у первородящей женщины, скорее всего, не стоял бы. Меня всегда очень удивляет один вопрос, когда приходит мама и мне начинает говорить: «Вы знаете, кого она забеременела? Он у меня, он вообще у него козел, он зарплату не получает, а профессия у него такая-сякая, не очень-то престижная, и вообще с кем она живет?» Извините, моя дорогая мама, вы же раньше знали, до этой беременности, с кем ваша дочка живет. Почему вы тогда допустили того, чтобы она начала жить, извините за выражение, с этим козлом? Вы свою кровинку, свою радость, то, что вы воспитывали, то, что вы умилялись, лечили когда-то в тяжелые времена, вы сейчас кому-то отдали в руки. И когда под следствием этих связей стала беременность, вы опять ее отправляете на аборт. Вы губите ее здоровье. Ведь есть такой у нас очень хороший академик Владимир Николаевич Сестеров. Он в свое время сказал, что любой аборт – это большая трагедия для женщины. Мы вначале с вами с легкостью делаем аборты, а потом ставим колоссальные усилия, приводим к тому, чтобы избавиться от последствий этого аборта. Не хочется еще кроме этого сказать, давайте с вами пошире подумаем о том, что вот мы убили вашего первого внука, вашей любимой дочери. А значит, мы с вами убили целое поколение, которое бы дальше шло, ваших правнуков, праправнуков. Это большая целая линия родословной, которую мы бы загубили, как у большого дерева, мы бы загубили какую-нибудь ветку. Если смотреть, это все очень шире. Вот если бы мы с вами, взрослые, научили детей правильному построению семьи, не было бы таких прерываний беременности. И вы знаете, вот я недавно читала о Александре Васильевиче Суворове, и мне очень поразили его слова, который сказал: «Целомудрие дочери важнее его собственной жизни и чести». Я немножко слова тут немного неправильно сказала, но смысл в том, что целомудрие дочери важнее жизни и его собственной чести. А почему для нас с вами вот это целомудрие наших девочек, они не являются важнее нашей жизни? И вот иногда еще получается так интересно, когда я женщина начинаю говорить, мне мама начинает на мои все аргументы говорить, что сейчас мир такой, что все это происходит. И у соседей также, и у знакомых, вся школа, все девочки в школе так живут, уже целомудрие свое теряют. Это неправда. Потому что вот я читала лекции у девочек в школе, я видела их глаза. И главное, так интересно. В моей практике получилось так, что я в свое время начинала работать подростковым гинекологом. И тогда еще я была человеком невоцерквленным, и, наверное, не все понимала еще в жизни. Вот это контрацепция, вот это, все это прерывание, до моего сердца, вернее, все это, ужасы эти не доходили. Я как подростковый гинеколог ходила в школу читать лекции о контрацепции. И я видела глаза этих девочек, которые просто сидели, слушали, которых посадили. Им нужно было выступить, сейчас пришел врач-гинеколог. А последний год мне как-то, наверное, посчастливилось, можно сказать, разговаривать, беседовать с девочками о целомудрии, о смысле жизни, о здоровье девушки, как его надо беречь. Это была совсем другая аудитория. Потому что когда я для себя решила, что когда ты приходишь в класс и говоришь о чем-то светлом, то девочкам это очень хочется слушать. Потому что грязи у нас в СМИ очень-очень много. И вот это, их все это интересует. Их интересует, как сохранить здоровье. Что это плохо, разве курить? А почему это плохо? А почему целомудрие нужно сохранить? Их это так интересует. И вот эти беседы, когда мы с ними обо всем этом разговаривали, оно уже может продолжаться по времени намного больше, чем те лекции, которые я читала, когда только начинала работать подростковым гинекологом. И еще хотела один пример привести. Вот раз в центре «Колыбель» работаю, то иногда проходят акции. Вот была недавно акция «Родился сам, помоги другому». И что было для меня очень удивительно, ведь на этих акциях бывает очень-очень много молодежи. Это та молодежь, которая искренне понимает, что нужно сохранить целомудрие, что нужно рожать детей. Это та молодежь, которая защищает нерожденных детей. Это ведь нужно иметь смелость и пойти какой-то... Вот у нас в городе была акция, когда молодежь проводила акцию защиту детей у коммерческой медицинской организации с хорошим именем. Это нужно смелость, это нужно отважиться, пойти и встать. И говорить у двери этого центра медицинского, не делайте женщины аборты. Ведь это призвать общественность, поэтому говорить о том, что наша молодежь плохая, я это не могу сказать. Я не могу сказать, что они целомудренные. Вот ко мне приходят на прием девочки. Иногда бывает, это они приходят ко мне просто по каким-то своим заболеваниям, а не обязательно же это прерывать беременность или что-то. Поэтому я считаю, что если правильно рассказывать девочкам, если чаще им говорить о радости материнства, то наша молодежь, она будет рожать, она не будет делать аборты. И даже это отношение беременных к своей беременности. Вот у меня стоит на учете сейчас 105 человек беременных. Это в основном молодые девочки, есть первородящие, есть повторно родящие. У них ответственность за эту беременность. Они ее вынашивают с любовью. Им нужно все хочется знать. И поэтому та школа матери, которую мы проводим, она для них очень интересна. И когда они уже сидят на занятиях, и их интересует не только о том, как пройдут роды, как это обезболить себя в родах, казалось бы, это должно быть на первой причине. Их интересует, как воспитать этого ребенка, как ухаживать за ним, как дать им то светлое, которое в нашей стране есть. Вот я когда думала про себя, вот, и статистика у нас своя небольшая есть. А почему девочки идут на аборт? Хотелось бы задать этот вопрос. Вот так тоже иногда думаешь. Мы очень часто... Они говорят, я не хочу идти, я не хочу рожать. А почему не хочешь рожать? Потому что вот на данный момент, когда им 18, 24 года, им так не хочется расстаться с тем комфортом, который у них в жизни есть. И почему-то им в то время кажется, что вот этот комфорт, эта молодость, эта энергия, она будет всю жизнь. И что это никогда не будет заканчиваться, никогда не придут к вам болезни, никогда не будет у вас каких-то печалей, все будет молодость и так красиво, энергично, и все приятно. Но хочется сказать, что детородный возраст у нас не такой большой. Если брать всю продолжительность жизни женщины за 75 лет, возможность родить себе ребенка – это совсем небольшая. Это максимум 25-30 лет. Вначале мы очень долго идем к этой беременности, чтобы мы могли зачать беременность. Потом нам Бог дает несколько лет, два десятилетия, давайте если уже так точно брать, два десятилетия, чтобы мы могли родить. И это тот время, когда мы можем заложить фундамент своей старости. Оказывается, если мы с вами сосчитаем, что наша-то старость тоже нас занимает по продолжительности столько же, сколько и молодость. Если мы собираемся жить с вами 75 лет, и средняя продолжительность жизни женщины, то 25 лет этой жизни, даже почти 30, если 30, мы возьмем 45 лет женщин еще, вот в моей практике самая старшая женщина, которая рожала, была в 44 года, то после 44 лет уже нет такой возможности реализовать свои репродуктивные функции. То ведь наступает старость. И темперамент у нас с вами меняется. Меняются взгляды на жизнь. И что нам хочется больше всего? Нам уже хочется покоя. И что-то кто-то рядом, чтобы с нами был. И вот интересно, когда сидит врач-акушер-гинеколог на приеме, в один день могут прийти разные женщины. Молодежь, которая куда-то все стремится и бежит, которой надо быстрее все. И бабушки, которые пришли и говорят, как жалко, что в моей жизни уже нету второго или там третьего ребенка. Если даже, допустим, один, он куда-то мог уехать. Так давайте мы с вами даже с эгоистической точки зрения попробуем для того, чтобы наша была хорошая старость, рожать двоих, троих детей, чтобы нам эту старость встретить спокойно. Я недавно слушала лекцию очень интересного демографа Игоря Белобородова. Он очень интересную фразу сказал. Я, может быть, немножечко ее неправильно вам приведу, но он сказал, что в свое время пенсию не уплачивали. Не выплачивали пенсию по той причине, что это была обязанность детей содержать своих родителей. И государство помогало тем семьям и тем, тогда, когда не было детей по какой-либо причине, или потеряли они кормильцы, только тогда государство брало на себя это попечение. А мы сейчас сидим и ждем старый свет. Дадут нам пенсию, увеличат, не увеличат пенсию. Какая-нибудь нам соцработник придет, но это же совсем не то. Что такое социальный работник, которому по функциональным обязанностям положено к вам прийти и дать кусочек хлеба? Это совсем по-другому, чем придет ваша дочь или придет ваш сын. И вам в этом даже с вами пообщается, поговорит, обнимет, поцелует. Даже тот уже поцелуй будет совсем другой, чем вот поцелуй социального работника. Поэтому вот мне очень хочется сегодняшней вот передачи донести до мам, до окружающих девушек, окружающих молодых первобеременных, и вообще всех других даже женщин, чтобы вы давайте бережно относиться к этим женщинам, которые вынашивают беременность, и к тем женщинам, которые уже стали мамами, в утробе которых находится ребенок, чтобы помочь им принять правильное решение. И помочь им настроиться на эту беременность, потому что беременность – это большая ответственность, огромная радость и море незабываемых ощущений. И в конце этого пути всегда его ждет маленькое чудо.
Ирина Вячеславовна, вы вот сейчас так пламенно, горячо говорили о своей деятельности. То есть я думаю, что, наверное, многие прониклись как-то теми словами, которые вы сказали. Но вот пока вы говорили, вы сказали, что вот потом к вам иногда приходят женщины, которые говорят, вы знаете, вот да, мне говорили о последствиях аборта, но как бы я не думала, что это будет со мной. А вот что может быть с женщиной? Понятно, что об этом можно прочитать в книгах, еще где-то. Но получается, все равно слово услышано, оно как-то немножко по-другому, наверное, воздействует. Вот какие последствия, что ожидает женщину, если она прерывает беременность? То есть как это на ней потом отражается, как сказывается?
Вот вообще, если брать прерывание беременности, вообще мне, конечно, слово прерывание беременности больше нравится, чем слово аборт. Потому что аборт – это что-то непонятное. Аборт, оно так звучит уже, как будто ничто. А когда говорим о прерывании беременности, то оно все стоит на свои места. Ведь понимаете, вот когда девочка родилась, она с самого рождения готовится к этой беременности. Она повзрослела. Она опять каждый месяц готовится к беременности. Наш организм, наши все клеточки, вся наша система, она готовится к беременности. И когда эта беременность возникла, то организм, он весь начал работать для того, чтобы обеспечить жизнь этого маленького малыша, чтобы ему было комфортно. И вдруг по каким-то причинам мы прерываем беременность. И в организме возникает такой хаос, который, чтобы восстановить его и привести в норму, нужен не месяц, не два, может быть, даже полгода, год проходит. И опять я хочу привести слова Владимира Николаевича Серова, который в свое время сказал, что три аборта – это грань, после которой женщина не может уже быть здоровой. И вот когда разговариваешь с народом, он всегда обычно говорит, больше всего боюсь, чтобы у меня не было рака. Раковые заболевания почему-то боятся больше всего. Может быть, от того, что мало знают про полиартриты разные, которые тоже, всякие туберкулезы, они как-то мать, все боятся почему-то раков. И вот очень интересно тоже, опять есть данные, которые свидетельствуют о том, что вот если женщина делала несколько абортов, то у нее, возможно, образовали какой-нибудь ракового опухоли уже к 35 годам. Потому что ведь это хаос всего организма. Вот аборт – это та операция, которая в 100% случаев какое-то дает осложнение. Мы просто эти осложнения не можем иногда связать. Это может быть, это не обязательно, что на уровне матки, когда там, допустим, воспаление, бесплодие. Это может быть на уровне всего организма, на уровне всей эндокринной системы. А самое главное, это может быть на уровне психическом, когда у нас возникает постабортный синдром. Но это такая тема большая, вот эти все психические изменения, постабортный синдром, что это можно посвятить целую передачу.
У нас есть достаточно информации о том, как малыш развивается во время беременности, о том, что такое аборт, что это убийство ребенка. Вот как вы думаете, вот как врач, который работает на участке, у вас очень много женщин проходит через ваш участок. Вот как вы думаете, почему есть женщины, которые, они вроде бы и знают информацию, но они все равно ведь к ней не прислушиваются. С чем это связано?
Я сама над этим вопросом очень долго рассуждала. Иногда приходит женщина, и я начинаю говорить, а вы знаете, там уже сердце бьется. Она говорит, знаю. А я говорю, знаете, что он уже, вы можете с ним разговаривать. Да, я знаю. Но я сейчас идти не могу его рожать, потому что у меня кредиты. Вот знаете, вот эта ипотека и кредиты, это у нас сейчас самая одна из тех причин, которые прерывают беременность. Я очень долго рассуждая про себя подумала. Еще раз хочу повторить то, что я сказала в начале передачи. Видимо, приходя к нам на консультацию или на прием, она уже себе убила этого ребенка. А почему она его убила? Потому что она тут в какой-то степени говорит ее эгоизм. Потому что вот это потеря того комфорта стоит выше ценности, тут нарушены какие-то ценности. Вот эта ценность комфорта, ценность того благополучия, ценность карьеры женщина поставила выше того, что ценности вот этого ребенка. И еще бывает одна такая причина, которая мне тоже часто бывает, приходит женщина, говорит, я хочу его родить. Но, знаете, мой муж пока не хочет. Он не обрадовался тому, что я сказала, что я беременная. Я ей прерву эту беременность. А знаете, дорогие женщины, ведь у нас мужчина немножко построен по-другому. Это у нас вся энергия плещет. А мужчина все принимает, долго начинает понимать, что у него будет ребенок. И, возможно, радость от того, что он будет отцом, он испытает даже к концу беременности. И поэтому вот первая реакция мужчины, которая бывает на вашу беременность, она не всегда может быть положительной. Она не всегда может быть созидательной. И поэтому об этом надо помнить, чтобы вот эта обида не стала причиной прерывания беременности. И вот, наверное, все-таки, если так уже подытожить вот этот ваш вопрос, да, наверное, на первом месте идет эгоизм наш. Он преобладает над любовью к ребенку. Даже вот я сама, работая гинекологом, я не сразу ведь для себя поняла о том, что даже, можно сказать, до моего сердца до конца не дошло, что ребенок там живет своей жизнью. Что у него вот это 9 месяцев внутриутробной жизни – это его целая история. И даже где-то я читала свое выражение, что вот эти 9 месяцев, проведенные вот внутриутробно в полости матки, они могут повлиять на всю земную жизнь ребенка. Поэтому, наверное, тут нужно чаще девочкам говорить и объяснять, чтобы на самом деле, не просто она умом поверхностно поняла, чтобы она сердцем прочувствовала, что этот ребенок должен жить, что он там живет уже, что у него своя интересная жизнь, и что она ответственна уже за этого ребенка.
Вы как врач-гинеколог, вам же приходится, наверное, не только с женщинами, с мамами разговаривать, но еще и с папами. Вот вы о девочках много говорили, о том, что нужно с ними, ну, как бы вот, разговаривать о семье, о целомудрии, о ценности детей, которые у них будут. А вот с молодыми людьми тоже нужно какую-то работу проводить? Потому что у наших слушателей тоже есть не только дочки, но есть и сыновья. То есть вот с позиции врача-гинеколога, вот на что нашим, например, родителям или там бабушкам, дедушкам, или самим молодым людям, которые нас слушают, вот на что нужно обратить внимание?
Я, наверное, так много говорила о девочках, потому что я работаю с девочками. Это моя специфика, я с ними общаюсь, я сейчас стараюсь их понять. И я меньше общаюсь с мужчинами. Я общаюсь с мужчинами тогда, когда они, допустим, приходят ко мне на прием вместе со своими женами. Очень бывает приятно их видеть, когда девушка вынашивает беременность, и муж сопровождает женщину в женской консультации. Я в такие случаи даже иногда приглашаю мужа послушать наш прием. И, ну, мне еще приходится беседовать с женщиной, с мужчинами, когда первобеременная или любая женщина идет на аборт. И хочется с ними поговорить, узнать, почему, как он мужчина, как он принимает решение о том, что вот она идет на аборт, она идет на прерывание беременности, идет на убийство ихнего ребенка. А мне, знаете, за все эти годы, за 10 лет, наверное, работы в колыбели, только однажды мужчина сказал, нет, мы рожать этого ребенка не будем, вообще от нас отстаньте. А мужчины прислушиваются. Они прислушивают. Они такое ощущение, что мы иногда забываем мужчин, и мы все время всю информацию предлагаем только женщинам. А если с мужчинами работать, они очень так чувственно относятся к этому разговору. Им это очень интересно бывает. И они очень много открывают, когда начинает гинеколог с ним на эту тему говорить. И вот эти консультации, они очень благодарны, я хочу сказать. Вот когда поговоришь с мужем, или, да, сейчас уже как-то такое слово некрасиво, с партнером, то часто семья принимает решение о том, что эту беременность сохранить. И вот мне бывает очень приятно, когда потом, ну, правда, это у меня в жизни было не так часто, но все-таки эти случаи были, когда родился ребенок, прошло полгода, 3 там месяца, когда семейная пара приходит и благодарит за то, что мы смогли их уговорить. Возможно, эту работу нужно обязательно проводить с мальчиком, обязательно нужно воспитать. Я где-то однажды читала, сейчас не могу вам дословно рассказать, привести эти слова в пример, но я примерно хочу вам сказать суть, что когда раньше воспитывали мальчиков, то тогда их всегда воспитывали защищать отечество и целомудрие честь своей девушки.
То есть тоже не должно быть такого, потому что у нас иногда бывает так, что и девушки, ну, ведут достаточно беспорядочный образ жизни такой, молодые люди. То есть как бы и тех, и других нужно призывать к тому, чтобы хранить целомудрие до брака. То есть это основная, как бы, вот ну, скажем так, гарантия, что ли, того, что вот потом у них не будет ошибок, не будет трудностей каких-то.
И знаете, когда на эту тему рассуждаем, мне всегда хочется сказать, вы знаете, вот когда очень долго что-то хочешь, и его не имеешь, то потом больше всего любишь. Вот так же и получается в жизни. Вот когда ты познакомился с девушкой, долго ухаживаешь за ней, стараешься ей понравиться, стадию знакомства с родителями, сватовство, и ты вот это идешь потихонечку, доходишь до свадьбы, вот это как получается, поднимаешься в гору, вы поженились, вот это, наверное, радость вот этого совместной близости, она будет намного больше, чем то, что это. И это несравненное будет, чем то, что когда у нас бывает не очень приличная ситуация.
Спасибо вам большое за участие. И хотелось бы в заключение нашей передачи напомнить нашим радиослушателям, что вот эта самая неделя тишины, она проходит между двумя церковными праздниками обычно. Между днем святых князя Петра и княгини Февронии, покровителей семьи, и днем памяти святых царственных мучеников царя Николая, царицы Александры и их пяти детей. То есть, может быть, это знаменательно именно в том смысле, что только семья, она поможет справиться вот с той бедой, с тем страшным грехом, который в нашей стране он пребывает, потому что Россия лидирует по абортам, к сожалению. То есть поможет справиться вот с этой ситуацией, чтобы наша матушка Россия возродилась, все устраивалось ко благу, к спасению и к пользе всех наших жителей нашей страны. Спасибо вам еще раз за участие.
Я бы хотела в конце нашей передачи обратиться к нашим слушателям и сказать: дорогие мои, давайте мы с вами примем участие в неделе тишины. Давайте мы с вами попробуем отговорить вот одну женщину идти на прерывание беременности. Попробуем сохранить хотя бы одну жизнь. Тогда мы внесем большую лепту для нашей страны. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.